Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец Фёдор.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Сегодня мы хотим поговорить о такой всем известной, у всех наболевшей, ну, у всех, у кого подрастают дети, о теме, как подростки, их уход из храма, куда они уходят из храма, почему, в какие духовные свои поиски. Вот мне эта тема знакома не понаслышке. Уходят ли они в какие-то тревожности или депрессии, или это просто какой-то закономерный этап в жизни молодого человека, когда он должен сам встретиться с Богом. Вот такая тема, отец Фёдор, даже не знаю, с чего начать. Я слушатель ваших подкастов, поэтому знаю, что вам есть что рассказать на эту тему. С чего все начинается, отец Фёдор? Вот как вы думаете, откуда истоки вот такого отдаления, когда вот человек, ну, уже родители становятся не таким авторитетом, да, как раньше, или просто меньшим авторитетом, то есть не абсолютным. И если дети с удовольствием ходят в храм с родителями, то подростки уже вот начинают так подтормаживать в этом месте.
Начинается все, конечно, с богоданной свободы. Об этом никогда не надо забывать. У самых благочестивых и даже святых родителей могут быть дети, которым Господь просто совсем не нужен. И мы знаем из Священного Писания очень тяжелые драматичные истории про Авессалома. Реже, но для меня более яркая, это история детей пророка Самуила. Человек, который с детства слышал голос Божий, Бог с ним разговаривал в голос, через него управлял и судил целым народом. А дети выросли никуда не годные. И именно это было главным аргументом тех, кто просил царя у Бога. Не смог он их воспитать такими? Был плохой воспитатель? Нет, конечно. Просто вот человек может сказать: мне все это не нужно. Это может быть в одной семье один ребенок живет насыщенной, глубокой, радостной церковной жизнью, а второй вообще не ходит. Дело в том, что заменить человеческую свободу решением родителей с какого-то возраста уже нельзя. Есть прекрасные слова из древнего патерика, приписываются такому Аве Алонию. Ава сказал: если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог, и я, не может спастись. Вот это не значит, что других людей нет. Это значит, что человек должен сказать: мне, Господи, предстояние тебе важно, нужно. Это мое. Я теперь сам, вот без семьи. Да, для меня ты живой. А может сказать: нет, не хочу. Или может вообще сказать: это для меня не звучит сам вопрос. И ничего мы с этим сделать не можем, кроме того, как дать ему пример в детстве, окружить его теплом, заботой, показать ему в образе родителей хороших христиан, чтобы он потом, может быть, наевшись
свободой.
Да, свободой других, общения с другими людьми, он, вот сравнивая, мог вернуться. И сделать с этой свободой ничего нельзя, потому что так решил Господь. В книге Откровения есть потрясающий образ. Христос говорит: я стою у двери и стучу, услышит ли меня кто и отворит. То есть, представляете, он стучит, образ такой, настолько тихо, что человек может даже этого не услышать, если у него в голове вот другой посторонний шум. А надо услышать, встать, открыть, и тогда он войдет и сотворит вечерю. Вот. Поэтому здесь винить себя особенно, конечно, надо, потому что мы плохой пример даем своим детям часто, и совесть нас в этом обличает. Но говорить, что это я, только я во всем виноват, не надо. Не надо унывать от этого.
Вот, это
во-первых, поэтому, да. Во-вторых, потому что мы можем не застать, но дети могут вернуться в церковь тогда, когда мы давно уже будем в земле. И, вы знаете, вот недавно, несколько лет назад я осмыслил, оглядываясь назад, свою священническую юность, скажем так, мне в 24 года руку положили, и 90-е годы, в 92-м году. И первые несколько лет каждый из нас, священников, тогда вот, иногда по 3, по 4, по 5 людей в неделю, вот первые, там, там до 96-го примерно, наверное, 97-го, провожал в последний путь, вот напутствовал перед смертью. То есть соборовал, причащал, разговаривал. В больницах очень много этого было, по домам это было очень много. И очень много раз я был свидетелем, ну, одного и того же, если хотите, сюжета. Когда человек говорил: в молодости я ходил в храм, кто-то пел на клиросе, кто-то алтарничал, я был верующий, вот там, это еще было там революционное время, предреволюционное иногда, там, после, там, до 30-х годов.
То есть это, ну, пожилые, да, уже люди,
совсем,
да,
пожилые люди,
уходили,
да, которые заканчивали свой земной путь, попросили позвать священника сами и говорили: если бы можно было вернуться, я бы сейчас ни за что вот не испугался этого давления. Я сейчас очень сожалею, что я ушел из церкви. И большая, большая часть моей жизни прошла без Христа. Вот, и, к сожалению, это так. Но вот, то есть они вернулись. То есть давно уже у Господа те священники и те верующие старшие братья и сестры, которые их назидали, преподавали им и говорили им о Христе. Жизнь прожита, но сын вернулся в отчий дом. Да, уже не молодым, но какая разница, он вернулся. Поэтому даже если родитель уходит, не увидев возвращения своего ребенка в церковь, отчаиваться не надо.
Угу.
В конце концов, Господь ждет, любит, как мы знаем, стоит и смотрит на дорогу, да, из притчи о блудном сыне. Поэтому надежда есть, в нем благодатная жизнь есть, он благодать Божию, присутствие Божие попробовал на вкус буквально, он помнит, как это может быть. Вот. Ну, а дальше начинаются все подростковые проблемы и фокусы, да,
да,
которых,
да,
мы столько знаем. Вот вы упомянули авторитеты. Действительно, один из признаков того, что человек сепарируется и отходит от родительского дома, от отца и матери, и он должен отойти, оставить человека отца свою, матери свою, это слова Божии. Вот. Это то, что он подвергает сомнению все авторитеты. И родительский, и, соответственно, родительского мировидения. Соответственно, и веры тоже. Вот он все это... Я этого не выбирал, вы меня сами водили. Часто бывает, допустим, мама ходит в храм с ребенком, папа не ходит. Тут сын, вот, а я как папа.
Да,
и
да,
все, да,
да.
Вот. И тут надо что? Надо, ну, продолжать его как бы отогревать. Любить, он должен видеть, что вера мамина, вера, ну, в лучшем случае мамина и папина, старших братьев, сестер, она его терпит, любит по-прежнему, не кричит, не раздражается. Да? Потому что любовь не раздражается, как мы знаем от апостола. Вот, то есть ждать и продолжать быть самим собой христианами.
Знаете, такое вот я наблюдаю за подростками, появляется какая-то ирония. Да, вот в каком-то возрасте они начинают над нами так это: а, ну да, 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 давайте, давайте. То есть почему это происходит, я не знаю, но появляется вот эта вот ирония, и в хорошем случае эта ирония как бы она не затрагивает. Вот я знаю семьи, где они стали подшучивать над родителями, но это не затрагивает их веры, то есть они остаются верующими людьми, но только что-то родители слишком уж как-то так это вот буквально принимают. А, ну, в каких-то других случаях, да, уже начинается такой самостоятельный поиск своих этих. Отец Фёдор, вот вы сказали, что не отчаиваться, что, может быть, когда мы будем в земле. Я вот наблюдаю какие-то, знаете, поворотные пункты возвращения в церковь. Иногда это дети. Вот у меня есть такая надежда, что пойдут дети крестить своих детей и что-то такое вспомнят. Вот как вы говорите, что там было теплее.
Да, и иногда, да даже почти всегда, это будет другой храм, другая община, другой священник. Вот один из ярких таких случаев, я помню, я пришел в храм наш на Моросейку, и на скамейке сидит девушка, там, может быть, 24-26 лет ей было, и плачет. Я сел рядом, говорю: может быть, вам чем-то помочь, что-то случилось. Она говорит: я в детстве ходила в церковь, причащалась, в воскресную школу, а потом вот поступила в институт и стала жить, как все.
Угу.
И прошло, там она работает уже, у нее уже образование. А тут шла мимо вашего храма, зашла и поняла, что здесь мой дом. И с тех пор она наша прихожанка.
Как понимаете, хорошо.
Да. Слава то есть ты можешь не увидеть возвращение. Оно может быть так же, как и создание семьи. Вот если папа и мама выбирали бы невестку, да, это был бы совершенно другой фрукт, скажем так, да. Да, чем тот, которого полюбил сын. Но это же его семья. Да, родителям надо полюбить того, кого он полюбил. И здесь такая же ситуация. Есть сочетание душевное, духовное, сочетание вот с этим священником в этом приходе, который совершенно по-другому окормляет людей, там, кажется все таким странным и непонятным, но как же, вот мы с папой исповедуемся у батюшки, все хорошо, все годы. А вот здесь нужен другой человек, понимаете, это тоже надо принять. И он может вернуться, этот подросток, потом уже будучи мужчиной или женщиной взрослым, совершенно в другое место. И здесь может быть только одно пожелание, что если вы вернулись в храм, ну, зайдите в храм, где вы выросли, один раз, скажите, батюшка, вам будет приятно его увидеть, постаревшего, седого, облысевшего, вот, согнувшегося, вот, и скажите, батюшка, вот я теперь хожу туда, не переживайте. Да, это вот, ну, так, это нужно.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, вот я помню вашу беседу о том, что изначально, вот в детстве, когда мамочка, ну, вы знаете, какой подвиг привести нескольких маленьких детей на утреннюю литургию, есть такие вот какие-то импринтинги, как сейчас говорят, да, психологи, когда на маму, маме делают замечания, и ребенок это запоминает. Вот это имеет какое-то значение для него вот в дальнейшем?
Ну, это часто может иметь, быть препятствием. Вообще, почему человек приходит в храм, и что он там ищет? Он ищет встречи с Богом и ищет доказательство, что она может состояться. Первое – это преображенный человек. Покажите мне его, предъявите. Второе, покажите мне преображенные отношения между людьми. Две вещи. Они
точно,
подтверждают человеку,
точно.
Да, ага. Подтверждают человеку, что он пришел действительно туда, где воплощено то, о чем там говорят.
Точно, вот. Совершенно.
Поэтому, когда он видит, что в храме маме не рады, что ей никто не помогает, что на него все шикают. Вот, ну, вот представьте, вернитесь с детства, представьте себе эти сомкнутые над вами высокие дяди и тети.
Да, высокие именно, да,
да, с нахмуренными, сосредоточенными лицами. Вот, вы пытаетесь, потому что вы ничего не слышите, не понимаете. Вы пытаетесь там поставить свечку или там дописать чью-то записку. Ну, вам же надо как-то участвовать,
да,
в этом,
конечно,
прекрасном,
что-то делать
прекрасном
надо.
Делании, да. А на вас все шикают, гакают, и уберите своего там ребенка, и вообще вы мешаете всем молиться, и выйдите отсюда. На улице минус 20. А мама вас только что раздела. А зайти в храм и повесить детскую одежду негде, коляску негде поставить, переодеть ребенка, если он сделал свои естественные дела, малыша, негде, покормить негде, чаю никто не предложит, ребенок орет, потому что он хочет маме молока, мама вся на нервах, она ехала на автобусе с пересадкой, его опять надо одевать, он потеет, в это время второй уже вспотел, выйти на улицу, потом зайти. Да, мама не молится и не причащается, потому что она приходит, а ей говорят, а надо причащаться на всеношной вчера. То есть, простите, исповедоваться. Угу. Вчера на всеношной. Вот что это вы такое? Вот, и вы не постились? Ну как же, надо поститься беременной женщине, чтобы ребенок вырос благочестивым. Понимаете, я много раз это слышал. Ну, сейчас этого уже стало меньше. Но вот сама обстановка, скажем так, практика, богослужебно-приходская практика заточена у нас за советское время под одного отдельно пришедшего пожилого человека женского пола, как известно. Вот под семью никак. Семье в храме не рады. И, конечно, ребенок это чувствует. Конечно, он понимает. Он пришел сюда, ему не рады. Ему тяжело здесь, маме тяжело. Мама совершает этот подвиг. Маму он любит и уважает всегда. Вот, но опыта любви у него нету. Вот он его не встретил почти никогда. Ну, дай бог, чтоб встретил там в воскресной школе после богослужения. Но прежде всего надо организовать, скажем так, бытовую сторону бытия семьи с детьми в приходе.
Ну, вот эти базовые потребности,
да, которые есть. Да, то есть должна быть... Ну, у нас в любом гипермаркете есть комната матери и ребенка. У нас сейчас, слава богу, начали проектировать храмы с такой комнатой родителей ребенка. А этого никогда не было. Вот я разговаривал, например, с одной женщиной. Она говорит, у нас прошлый настоятель разрешал детям сидеть на ступеньках амбона бокового предела на поздней литургии и рисовать что-то. Новый запретил. И что теперь делать с детьми, непонятно. Вот, то есть, может быть, у батюшки нету самого детей, может, он монашествующий, или он целибат, или они выросли, он забыл.
До каких-то моментов.
Да, но, понимаете, говорят так, приходи к причастию. Ну, хорошо, а если у меня трое детей, старшему 15, и насколько это вредно ему приходить к причастию? Ему скажет батюшка, а что это ты исповедуешься перед причастием? А мамон вообще не будет исповедовать, а папу? А как, если пятеро детей, папа может приехать к началу службы, а кто маму привезет беременную или там с двумя детьми? То есть, конечно, вот это все рождает необходимость комнаты родителей ребенка. Вот у нас, слава богу, при храме это удалось сделать там около, наверное, 8 лет назад, когда кончилось, у нас там была книжная лавка, потом все книги закончились. Мы туда провели аудиотрансляцию богослужения, повесили иконы.
Замечательно.
Поставили подсвечники, сделали большой манеж с мягким полом, куда, значит, мама с одеревеневшими руками. Ну, я просто все это знаю, потому что у меня 8, понимаете?
Да,
вот.
Да.
Мне все это понятно. Вот, и я знаю, как моя жена все эти годы выбирается в ближайший храм. И вот, чтобы поставить туда малыша и там мягкие игрушки. Занавесочка, за которой можно переодеть и покормить, что очень важно. Столики и книги, и бумага, и фломастеры для детей чуть постарше. И это не место, куда можно сдать ребенка каким-то чужим вожатым, а самому молиться. Это место, куда может прийти папа или мама с детьми.
Ну, по очереди
хотя
бы посидеть.
А второй родитель с более взрослыми детьми стоит на службе. А дети поднимаются, там, кто-то к Херувимской, кто-то к Евангелию, в зависимости от того, сколько с него уже можно требовать действительно вот, взрослого состояния,
да,
внимательного на богослужении, молитве, да. Потом папа и мама могут поменяться, если параллельно литургии идет исповедь. И все могут спокойно поисповедаться, потому что мама, у которой идут, там, допустим, погодки, она из евхаристической жизни почти всегда выключена на очень много лет. Это бывает урывками, это бывает на бегу, она там укачивает параллельно ребенка, который там пытается схватить крест с исповедального аналоя или там сорвать крест с батюшки, вот, и все это, все остальные сзади стоят, и
ждут,
да, что же вы пришли, потому что чашу уже надо выносить, а вы нам отвлекаете священника, вот, и вот это все такие нервы, конечно, ребенок это чувствует, и если вот такая комната есть... Это, повторюсь, это продолжение храма. Там богослужение слышно, но в храме не слышны детские вопли и голоса, если они есть. Вот. Но ребенок уже привыкает, некая буферная зона, но предполагающая участие в богослужении. Вот, а дальше уже, да, надо их поднимать, надо работать, надо отрывать их, подростков, от телефона, которые пытаются использовать это пространство для того, чтобы там посидеть. Вот, и там должен прийти алтарник пожилой седой, который скажет им ласково.
Ласково.
Доченька, сыночек, нехорошо, тебе уже там 12 лет, херувимское прозвучало, или сейчас начинается, пойдем-ка с тобой молиться. Вот, и тогда все по-другому. Понимаете, ребенку можно раздеть, он не потеет. Потому что если ребенок в уличной одежде вспотел, потом его вывели на улицу, чтобы отвезти в воскресную школу, он заболел.
О, да, я все это помню, да.
И дальше он 2 воскресенья не ходит. А если в многодетной семье заболел один ребенок, то по кругу болеют все остальные.
Да,
и они
да,
не
да.
ходят 3 воскресенья, понимаете? То есть это все отражается. И потом ребенок это вспоминает. Он говорит, вот папа дома лежал, смотрел сериалы по воскресеньям, а мы с мамой ходили. Вот. И там это было всегда испытание. Вот, а зачем я буду ходить? Я как папа, допустим, сын. Это очень частое явление такое. Если, слава богу, отец тоже ходит, ну вот все равно лучше, чтобы, во-первых, настоятель объяснил пожилым прихожанкам, в основном с нереализованными педагогическими амбициями, что не надо. Можно сделать замечание ребенку, можно, община должна нести эту функцию. Если, допустим, вы спустились в подвал и видите, что чужой 15-летний ребенок сидит в планшете, когда наверху, там сейчас будет милость мира, то надо сделать замечание. Но это надо сделать с любовью, ласково и нежно. Он должен чувствовать вас, там, старшую сестру, да? Вот, это надо уметь, это не каждый умеет делать.
Абсолютно.
Она не каждый умеет так это сказать. Вот, поэтому нужно продумывать вот эти составляющие богослужения все. То есть нужно, если сейчас мы строим храмы, нужно сразу строить с этой возможностью. Угу. Потому что вот мы говорим, молодежь в храме. Молодежь, кто это молодежь в храме? Это улицы, это люди, которых мы остановили на улице и рассказали им, как Пантелеон, будущим Пантелеимон, услышал от Ермолая. Вот. Это, кстати, потрясающий аргумент о работе с молодежью. Потому что мы часто слышим, вот они сами придут. Пантелеон шел мимо.
Я
по
даже
дороге.
Не представляю, да, сюда, мы, как они
мы
сами
на этом
придут.
Не акцентируемся. Ага. Пантелеон шел мимо. Будущем Пантелеимона. Ермолай вышел, остановил его и стал ему рассказывать о Христе. Священник вышел из дома и обратил его к вере. И мы теперь имеем такого великого заступника и ходатая, потому что кто-то вышел из зоны покоя, да, комфорта, да, как мы говорим, да, потому что он хотел с этим поделиться, своей радостью с вот этим молодым юношей прекрасным. Вот, ну, нам надо вот этому подражать.
Вот очень хорошее вы сказали слово «своей радостью поделиться».
Да, да, поэтому радость – это о том, это характеристика, может быть, одна из первых того, кто преподает в воскресной школе. То есть это тоже еще целая глава, понимаете. Но в храме, повторюсь, в храме вот надо помочь. В конце концов, можно просто поставить ширму и отгородить там боковой предел на время поздней литургии. Если она единственная, хотя бы там мама, чтобы она могла раздеть ребенка, повесить одежду, стоял пеленальный стол с корзиной, куда можно выбросить там памперс, надеть новый, там салфетки были, лучше, чтобы там был чайник, и можно было просто пакетик кинуть и выпить чаю, потому что иначе молоко не придет. Вот. И после этого зайти и одеть ребенка. Все, у вас в храме будет молодежь тогда. Если вы это не делаете, ее и не будет, понимаете? Потому что, повторюсь, молодежь — это оставшиеся дети, выросшие в этом приходе. В основном. На улице ловить мы плохо это умеем. Я привел пример, ну, Ермолай, он святой. Вот. Часть приходит, но в основном наша молодежь — это те дети, которые родились, крещены, выращены в приходе и сохранены для прихода в ласке, в добре, в тепле и в радости общиной.
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. Говорим о подростках, о том, почему они уходят из храма и как нам этого избежать. Вот вы сказали, что с любовью, вот делать замечания пожилые люди могут, но с любовью. А я как раз подумала, что вот это поколение, которое делает замечания, ну, очень само травмированное, само не видела, как бы, зачастую вот этой вот с любовью, очень строгое, и, ну, наверное, с ними надо отдельно как-то разговаривать, да, с этим поколением вот наших бабушек, которые знают, как правильно, и как-то так одергивают немножечко прихожан.
Да, это фронт работы, причем очень большой. Я разговаривал с одним священником, который моложе меня, из большого древнего русского города, который вот получил благословение правящего архиерея, став настоятелем сформированного прихода, где не было совсем молодых людей и детей. Он поменял, как мы сейчас говорим, какие-то настройки вот из упомянутых, и стали появляться семьи с детьми. И просто возник просто фронт войны против него, пожилых прихожан, которые сказали: так не было, так быть не должно, пусть они потом придут, вера — это для взрослых состоявшихся людей, угу. Нам они здесь не нужны, почему это вы их кормите между службой и воскресной школой, пусть едят где-то. Мы не хотим на это давать наши средства. Стопка жалоб на стол архиерею ложилась регулярно. И батюшке пришлось вызывать, рассказывать, объяснять. Не понимали. Это вот не один год он вел эту борьбу. Часть ушла, обидевшись.
Ага.
Мы это открывали. Мы с прошлым настоятелем тут в 90-е разгребали горы мусора. А вы пришли и привели непонятно кого.
На готовенькое.
Да. Вот, к сожалению... К сожалению, но если в приходе есть пожилые только люди, возможно, это нормально. Почему? Потому что есть разные священники, есть разные харизмы у священников. Есть священники, которые хорошо работают с молодежью, есть те, кто действительно хорошо трудится и окормляет пожилых людей. Хорошо, когда многоклирный приход, и там есть и те, и другие. Но, в принципе, конечно, в приходе должен быть весь срез общества. Должны быть семьи обязательно. И те пожилые женщины, которые в семейном плане не реализовались, часто это разведенные женщины, часто это те, кто, ну, давайте, простите, упомянем эту тему, делал много абортов в молодости. И поэтому любой ребенок в храме вызывает иногда раздражение, потому что он просто обличает.
Триггер, да, как
да.
говорится.
И вот как раз им надо это объяснять. И, между прочим, это другая тема, но об этом надо знать, что когда женщина реже, к несчастью, мужчины, которые также виноваты в этих абортах, они вот редко думают. Вот, но когда женщина приходит, говорит, да, я покаялась, но это все равно жжет меня, что мне делать? Вот есть какие-то молитвословия обычные, а есть практические действия. Как мы знаем из аскетики, если есть какая-то беда или страсть, и она преодолевается противоположной добродетелью. И вот эта женщина, наоборот, ее можно прикрепить к многодетной семье и сказать, вы на пенсии, да, Марья Ивановна, вы можете два раза в неделю посетить эту семью безвозмездно, сварить там 5 литров борща, сделать там зажарку на завтра, почистить
Потрясающе.
Картошку, залить водой, поставить в холодильник, маму отпустить днем спать. Или убрать кухню, отпустить ее погулять с детьми и встретить обедом.
Угу. Потрясающая идея.
И вот это движение...
И всем польза.
Да, всем польза. Говорю, вы вот когда-то шли против Божьего благословения деторождения, а сейчас помогите тому, кому тяжело и кто идет, выполняя это благословение. И это будет действенным искуплением. И вы знаете, удивительно совершенно, когда вот такая практика у нас в приходе началась, то одна женщина, у которой вырос сын по болезни, он не может создать семью, он один, внуков нет, она вышла на пенсию. И вот такая идея возникла, и она стала ездить в многодетную семью. Причем она там на машине приезжает, это другой конец Москвы, раз в неделю, два раза в неделю, это ей непросто. Но потом я был свидетелем совершенно потрясающего события. Когда эта семья, наконец, добралась до нашего храма, эти дети все стояли на службе, вдруг они увидели ее, они ее облепили, стали целовать, обнимать, как родную бабушку. Она стоит, плачет от счастья, потому что к ней вот эта посеянная любовь, да, что посеешь, то и пожнешь, она возвращается. У нее вся квартира в рисунках этих детей, которые, значит, там, бабе такой-то. И, наверное, они считают ее родной бабушкой в каком-то смысле. То есть, и человек утешился, понимаете?
Да, да.
И вообще любое служение, оно приносит человеку полноту христианской жизни. Ну вот это одно. И вот когда вот этих вот, может быть, самых активных, противостоящих, когда
направить их,
направить,
в нужный
наоборот,
русло,
давайте поможем.
Да, 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 и
поможем.
Их утешить.
Да.
И...
Они становятся, наоборот, защитниками тогда семей, помогают, и вот для них это открывается, это вот радость этого бытия с детьми. Тоже так интересно очень. Но противодействие может быть. Допустим, наш культурно-просветительский центр храмовый, который в воскресенье выполняет функции воскресной школы, имеет, милостью Божию, большой зал. И в этом зале для молодежи всегда проводились самые разные мероприятия, в том числе какие-то танцы, балы, занятия по историческому фехтованию или что-то еще. Об этом можно отдельно поговорить. И одна пожилая женщина, поскольку это бывший келейный корпус древнего монастыря, в возмущении сказала мне, что вы здесь устраиваете танцы на костях. Здесь должна быть молитва, здесь должно быть повиновение.
Ждала такой реакции.
Да.
Ага.
Вот, к сожалению, сказать ей о том, что монастырь отличается только форматом и укладом, но никак не целями, я всем таким людям напоминаю слова, прекрасные слова любимого ученика Антония Великого Авва Исаия. Он говорит: мы приходим в монастырь ни за чем другим, как только за христианским совершенством. Вот, а все остальное для этого инструментарий. Вот поэтому я думаю, что те монахи, которые в этом монастыре веками подвязались, видя, как сеется любовь Божия в людях, молодых, и как она возрастает.
Следующее поколение,
конечно,
да,
конечно,
принимает.
Да, но это требует, требует, ну, так сказать, большого, прежде всего, сердечного вложения. Вот, и всех остальных ресурсов тоже. Вот, но когда ребенок видит, что им занимаются, что ему рады, что его встречают, что в храме много таких же, как он, вот, тогда он и ходит в храм с радостью.
Это очень важно, отец Федор. Вот у меня всего трое детей, но вот, вот эта компания, которая у старшего была, из нее остался один только человек, но я так рада, что вот в компании светской, которая вот этих интеллектуалов молодых, есть этот человек, как вот какая-то ниточка связующая.
Ну да, это такая большая проблема. Потому что, закончив воскресную школу в 14-15 лет, к сожалению, программы вот в эти самые острые переходные годы обычно на приходе не предлагается, а нужно очень. Ее очень просто
как
трудно
раз,
создать.
Как раз, да,
ее
вот
очень трудно
вот
создать, очень трудно,
ага,
найти тех, кто может работать с этим контингентом, когда они уже строем не ходят, понимаете? И им должно быть, они придут только если им интересно. Но им еще помимо этого интересно, если они общаются со сверстниками. И они обретают себе единомышленников по вере на жизнь, друзей. Потому что они приходят в институт.
На жизнь.
А там полная распущенность, обычная сейчас, к несчастью, для нашего времени, и, соответственно, полное незнание о Боге. Потому что распутный ищет знания и не находит его, как Соломон говорит. Да нету, нету возможности узнать Бога для развратного человека. Дух блуда в них, и Господа они не познали. Как, по-моему, это у пророка Осии такое. Вот. И всякие злоупотребления, а молодой человек, девушка, не может не дружить. Это период, когда мы должны, покинув семью, опереться и завязать свои связи с другими людьми.
Конечно, конечно.
А дурные сообщества развращают добрые нравы, как апостол говорит. Поэтому, а вот у него есть люди, с которыми он провел детство. Вот у меня, у старших моих сыновей, у первого, третьего, жены из прихода из нашего, найденные в наших байдарочных походах.
Жены найденные,
да,
в походах.
Да, да, и в воскресных школах. Вот у третьего, например, это вообще наша очень близкая приходская, да, семья наших друзей, наши прихожане и старшая дочка. Вот они знакомы вообще с младенчества почти. И даже есть фотография, где они играют в жениха и невесту там. За 25 лет до брака там, понимаете, вот, и мы нашли ее к свадьбе, эту фотографию.
Вот, здорово.
Да. И друзья тоже все, и все дети, они опираются на эту дружбу, найденную вот в приходе. А представляете себе, что такое он и она из прихода, обретшие друг друга в каких-то мероприятиях наших.
Это чудо, отец Федор.
Да. Когда это венчание чудо в храме. Когда потом в нашем же приходском зале это свадьба, когда потом почти все, кто был гостями, приходят на крещение ребенка, родившегося в этом браке, как они относятся к этому ребенку? Вот эти люди будут шикать на этого ребенка? Не будут, понимаете? Поэтому как раз те самые преображенные отношения между взрослыми, которые любой человек говорит: предъявите, вы об этом говорите, предъявите.
Да, вот это очень важно, да, вы сказали.
Да,
предъявите.
И, кстати, это один из самых главных вообще миссионерских посылов Господа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна. Он говорит о том, что Христос молится Отцу Небесному и говорит: «Да будут едины, яко же и мы, да знает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Понимаете? То есть человек, глядя на то, как едины между собой христианы, он обретает подтверждение того, что мы проповедуем. Мы проповедуем, что в мир пришел Христос, Сын Божий. И что мы любимы Богом. Вот это главное в нашей вере. Да? Человек начинает в это веровать, когда видит любовь между христианами. Об этом сказал Христос. Хочешь быть миссионером, люби ближних. И предъяви это. Понимаете? И, конечно, это вопрос о том, что подросток останется, может быть, через какие-то проблемы пройдя, но он вернется в храм, в котором есть община настоящая. Должна быть общинная жизнь. Это отдельная большая тема, но для подростка это чрезвычайно важно. Он возвращается в общину как в семью. Может быть, с 19 там, до 25 его, ну, есть такое слово, простите, колбасит, да, вот, не постное совсем, ну, да, простите, да, вот, но...
Но точное.
Ну, точное, да, понимаете, но он вот действительно, он вырвался, вот я сбросил ваши оковы все, я теперь как все, а потом он ходит, а где еще любовь ты встретил? Все тобой пользуются, всем от тебя что-то нужно, никто тебя не любит просто так, никто тебя не любит бескорыстно. Никто тебя не любит жертвенно. Ну где? Где это? Предъявите. Он приходит в храм. Может, он даже нахамил там батюшке, там регенту, еще кому-нибудь. А ему рады. Ну, наконец-то ты пришел, сыночек. Ну как ты? Ну, а давай вот. А вот этот тебе поможет. А ты в медицинский поступил. А вот у нас есть прихожанин-хирург. А давай ты с ним поговоришь. А давай вот он тебе скажет о твоем пути, на что обратить внимание, на что нет. И он возвращается в эту общину. Понимаете, в эту, ну, плохо друг друга умеем любить, но все-таки как-то у нас что-то иногда получается. Да? И вот, и, конечно, он тогда вернется. Поэтому это тоже о возвращении. И, конечно, о том, как должна быть устроена воскресная школа. Ну, наверное, это отдельный большой разговор. Но в любом случае, если ребенок вырос, возвращается, а ему хотя бы треть прихожан улыбнулась, увидев его, и сказала, как ты вырос, какой ты стал красавец, вот, то, конечно, он пришел, ну, в родной дом пришел.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, вот начали тему, 14-15 лет заканчивается воскресная школа, и все-таки нужно как-то объединять, да, эту молодежь. Это самый критический такой возраст, когда они как раз начинают быть подростками. Не, начинают они немножко раньше, но вот это разгар такой. Чем их объединять?
Ну, во-первых, конечно, надо работать до. У меня был один случай, за который себя очень корил. Печально очень для меня. У нас воскресная школа, она совсем неформальная, она интересная, это всегда радость, это много всяких общих мероприятий, игр, там жарение сосисок в непостный период, там какой-то еще чего-то, там вот, соревнований. И вот пришла женщина с двумя дочками, подростками, постарше и поменьше. И видно, что она их водила в какой-то храм. Вот она услышала о том, что у нас много детей в храме. Пришла. И говорит, вот так, так, так. Они стоят вот так на дистанции от меня, держатся. Я говорю, ну, конечно, ну, пойдемте в воскресную школу. Имею в виду вот наш вот этот шурум-бурум, который у нас происходит в зале, где мы всех кормим сначала после службы, потом расходимся по классам. Там я остаюсь заниматься со взрослыми. И у девушки, у старшей, слезы на глазах, он говорит, только не воскресную школу.
Ох.
И больше я их не видел. А, понимаете, это как надо было преподавать, чтобы ребенок при упоминании о воскресной школе заплакал. Только не это. Понимаете?
Ох, какая, да,
то есть это программа, которую вбивают в голову. Это жесткое, требовательное отношение. Это неинтересные заунывные уроки. Это душный, непроветренный класс. Это перемены, где не разрешают поиграть. Это воскресная школа, которая является только местом передачи знания, но не является площадкой для знакомств и общения. Это отсутствие общих мер... Это все вместе, понимаете? Но мне вот до сих пор горько, что я этих людей прекрасных, я их оттолкнул таким образом. Ну,
но вы же не знали, ну, что упоминание воскресной школы так и вызовет.
Да, да, к сожалению, это так.
Как такую реакцию.
Вот, но это... Вот если мы говорим о детях, которые переходят через этот рубеж, тут уже не надо говорить о каких-то стандартных программах. Тут должно быть что-то, может быть, даже не каждое воскресенье, что может провести прихожанин или прихожанка, может быть, не педагог по образованию, но может провести интересно. Это может быть киноклуб, например. Это хорошо сейчас работает. Киноклуб, если большой фильм, они
киноклуб,
смотрят, хорошая идея. Смотрят его заранее, а потом обсуждение за чаем. И Это может быть сюжетно-ролевые игры, как у нас, это может быть реконструкция, это может быть там какие-то занятия, это могут быть те же бальные танцы или там фехтование или что-то еще. Но еще должна быть одна вещь, которой, к сожалению, воскресная школа обычно не является. Должен быть клуб ветеранов воскресной школы.
О, какая хорошая идея.
То есть люди, дети, которые хотят и могут продолжать общаться, списавшись в соцсетях или в мессенджерах, они должны иметь возможность встретиться при храме, дать им эту возможность, чтобы эта дружба сохранилась. Прийти, может быть, 10 минут с ними поговорить, священнику, их бывшему преподавателю, рассказать им что-то хорошее, поставить там чайник, положить гитару, повесить телевизор, чтобы они могли сами что-то посмотреть, и не мешать. Дать ключи какому-то вменяемому, значит, юноше или девушке, которая, ну, градит от недолжного, там, от спиртного или от чего-то еще. Понятное дело, что может быть все что угодно, и это надо контролировать,
да,
но на дистанции. И вот эта возможность при храме продолжить общение, но уже между собой, в отсутствии каких-то разрушительных явлений, она сохранит молодежь при приходе. И эта молодежь будет очень благодарна. Вот это удивительно совершенно, потому что в кафе посидеть долго денег нет ни у кого, понятное дело. Да там и не пообщаешься особо. Ну, так вот, ну полчаса вы посидели, ну, 40 минут, все. А так, если вы там вот есть там диваны, на которые вы сели, там поспоминали, куда-то съездили в паломничество вместе, допустим, с диаконом, например. Один раз там в воскресенье диакона отпустить там вместе со службы, чтобы он с этой группы куда-то съездил. Вот, или там алтарник. И эти подростки, становясь юношими девушками, они очень откликаются на приходские просьбы. Вот это удивительно. Допустим, братья, вы знаете, там в мессенджере вы им пишете, что у нас подготовка к Пасхе, давайте поможете почистить храм. Они понедельник, вторник, среду страстную придут, постоят на службе, потом они почистят кадила, начистят подсвечники, они выметут все, выметут двор граблями все это, все газоны с большой радостью. Если это будет там 2-3 раза в год, или, может, даже чаще, или там надо что-то там вынести из чердака, потому что ремонт, например, там в приходском доме, они, во-первых, встретятся с радостью, и потом им надо дать посидеть, чаю попить, песни попеть. Вот. Но это огромный ресурс для прихода, когда у тебя, там у настоятеля одна свечница или две, как она может приготовить храм к Пасхе, тем более, если каждый утро-вечер службы сейчас, да, перед праздником великим. Вот, прихожане помогают, но это очень полезно для молодежи, потому что, повторюсь опять, вот это служение, включение в приходскую жизнь, когда ты не только получаешь, но наконец-то отдаешь, это и есть твоя взрослость, да, это участие уже не когда ты ребенок, тебя кормили, рассказывали, пылинки себе сдували, вот, так и надо было, наверное, а когда ты уже можешь отдать, что-то вернуть, оно для них приход делает своим, еще раз уже на другом уровне.
Ну да, они приходят и убирают свой родной дом, по
конечно,
сути.
Да, конечно, им это радостно очень.
Отец Федор, вот такой вопросик, ну, он такой немножко тяжелый. Вот подростки, когда уходят, вот, например, такой вот грустная ситуация, да, подростки уходят совсем из церкви. И есть ли у вас такие наблюдения, что вот именно в этот период начинаются вот эти бесконечные как-то душевные заболевания, как депрессии, тревожности и все, чем сейчас страдает каждый, в общем-то, второй подросток. Это, наверное, вообще-то отдельная тема, просто хотелось ее затронуть вот в конце нашей программы.
Ну да, это, к сожалению, какие-то катастрофически невиданные совершенно размеры приняло это явление, душевное расстройство, заболевание. Связано это, наверное, со многими вопросами, прежде всего с лавиной информации, которая ежедневно обрушивается на человека, а емкость его души и ума осталась прежней. Вот, с распадом родительских семей тотальным, потому что часто очень это реакция на развод родителей или на отсутствие любви и мира между родителями, даже если они не развелись. Потому что вселенная раскололась пополам, они должны быть вместе, ты любишь их обоих, а они не вместе. И вот совместить это невозможно.
Да,
и
это
очень часто это выражается в том, что просто вот срывает ребенка. Это такой для него, это даже не стресс, это просто ядерный взрыв его вселенной, вот, который сметает все. К сожалению, у нас родители, мужья и жены, разводясь, они вообще об этом не думают. Вот, ну, к несчастью, я был и до 12 лет, до развода родителей, я был и ребенком из полной семьи, и был ребенком из неполной семьи. И я могу сравнивать. А там женщина или мужчина, выросшая сразу в неполной семье, она говорит: ну ничего такого, я выросла, все нормально. Или я вырос, и все нормально. Нет, не все нормально. Очень многого лишен и ваш ребенок, и в нем очень много разрушено того, что ему очень понадобится в жизни, прежде всего строительство семьи. И исправлять это, вообще, он, если это увидит и захочет, он будет десятилетиями. Вот я по себе могу это свидетельствовать. И мне кажется, что и отсюда тоже все эти душевные заболевания.
Ну вот, а есть какая-то именно взаимосвязь вот с уходом, да, из церкви? Вот, ну, не статистика, а ваше наблюдение. Вот такими всякими вот тяжелыми состояниями.
Ну вот, когда человек причащается, мы причащаемся в исцеление души и тела, в здравие души и тела. «Да будет мне благодарение сие в радость, здравие и веселье». Мы говорим в благодарственных молитвах. Конечно, здоровое, счастливое, радостное состояние, которое приносит во все естество человека, в том числе и в телесное, и в душевное, встреча с Господом, конечно, ребенок это теряет. И Господь по-разному смотрит на ребенка, который вырос вне границ церкви и не причащается, потому что он не знал, никогда там не был. И на ребенка, который жил Евхаристией и ушел. Конечно, для его души, даже если он не понимает, это очень большая потеря. И это может быть причиной вот, начала каких-то болезней душевных. Вот, но удивительно, что когда проходит какое-то время, и ребенок осознает себя, ну, уже подросток или юноша, или девушка, осознает себя нездоровым в этой сфере, угу, как раз он часто тянется обратно. Он понимает, вот там мне хорошо. Вот я причащусь, и мне там полторы недели полегче, буквально, понимаете? Там или пять дней полегче мне. А я без этого вообще не могу. Вот он прибегает к этому как к небесному лекарству. Это, ну да.
Небесному вот антидепрессанту.
Ну да, наверное, не очень хорошо так говорить о святых тайнах, но это имеет такое действие.
Нет, ну просто
действие.
Мы говорим, да, о таких, ну простите, батюшка, это может я как-то так дерзко сказала, но мы же говорим именно вот об этих вот наших депрессивных, да, детях, которые просто уже извели нас своими психиатрами, хотя понятно, что психиатры нужны, и хорошие православные психологи, желательно православные, тоже нужны, но...
Ну, да, это, конечно, лечится любовью Божией, безусловно. Душа человека исцеляется от всего этого. Вот любовью Божией. Где мы ее обретаем? Мы ее обретаем в Евхаристии. Мы ее познаем. Мы ее принимаем в себя. Да, мы... Вот вы знаете, у меня такой эпизод был интересный. Для меня был очень важный. Я шел однажды по улице в Подряснике. И меня остановил человек интеллигентного вида, в очках такой, видно, что гуманитарий. И это было не издевательство, не совопросничество. Он сказал: «Вы священник?» «Да». «Вы можете мне кратко сказать то, о чем, во что вы веруете?» Я немножко
Ничего
растерялся,
себе,
да, я немножко растерялся, но я увидел, что для человека важно, и я попытался сформулировать это кратко, не смог быстро это сделать, хотя он вежливо выслушал, и я задумался, как мне это кратко сформулировать, и вот сказать кратко это, да, вот веру, символ веры.
Да, воедино.
Веру, да, по латыни кредо, если я не ошибаюсь. А вот мое кредо только значительно короче. В чем оно? И я его нашел в словах из послания Иоанна Богослова первого. «Мы познали любовь, которую Бог имеет к нам, и уверовали в нее». Понимаете, мы знаем любовь, и мы верим в любовь. То есть христианин — человек, который верит в то, что он любим Богом, любим настолько, что Бог идет на крест. Это суть нашей веры. Любовь — суть нашей веры. И, конечно, когда человек возвращается в храм и обретает там эту любовь, то, конечно, это действует исцеляюще на его душу. У него действительно могут быть там уже какие-то руины за спиной, там и падения, какие-то там и пробы каких-то веществ, и, ну, чего только может не быть. Вот он весь измятый, поломанный, там уже там, с пирсингом, татуировками, с крашенными волосами, вот там в наколках он возвращается в храм, как ежик такой. Сейчас меня здесь отругают. Вот, 5 лет не было. Вот, а священник ему говорит: «Здравствуй, дорогая, ты пришла, как хорошо, а? Вот так рад тебя видеть». И ничего не вспоминает, понимаете? Ведь отец из притчи о блудном сыне, он даже не дает говорить о грехах своему сыну. Потом разговор будет, скорее всего. А сейчас важно встретить, понимаете? И, конечно, вот поломанный, избитый, израненный ребенок, допустивший в свою жизнь, в свою чистую, жившую Евхаристию душу, темные, тяжкие грехи, конечно, весь искаженный этими грехами, да, вот он начинает исцеляться. Но для этого его надо там встречать не «а я тебе говорил», что ты весь там прибежишь, как побитый пес. Вот не так, понимаете?
Слушайте, ну до слез просто, да, такой вот ваш рассказ про вернувшегося ежика — это просто до слез. Я хочу сказать, что мне девушка одна рассказывала, она из церковной семьи ушла в духовные поиски, до сих пор в них находится, но вот как-то она что-то перебирала вещи, нашла, по-моему, акафист Матроне Московской, и за имением свободного времени почитала. И она говорит: я как будто вернулась в детство домой, мне что-то так и захорошело от этого акафиста. И я думаю, что это такая хорошая информация, потому что вот эти вот, чего они там разбрасывали, детки, которые в лес ушли в сказки, ну, в общем, знает человек, по каким меткам вернуться, если такие вот происходят прямо вот на глазах такие, такие радости возвращения. Отец Федор, как хорошо, что вы сегодня пришли и все это рассказали. Еще очень много осталось вопросов, на самом деле. Но вот то, что сегодня прозвучало, было очень важно. Вот для меня прям, не знаю, правда, до слез. Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона была Анна Леонтьева. Говорили о наших подростках и их возвращении домой в церковь. Спасибо большое, отец Федор. Спасибо.
Спасибо.
От всей души.
Храни нас всех Господь.
Семейный час на радио «Вера».